У нас сегодня шаббат, так получается, последний шаббат перед постом четвертого месяца, который выпадает на следующий шаббат. По сути, это как раз 40-й день пребывания Моше на горе, когда он получал Тору. Народ ошибся в счете на один день, и как бы в 40-й день это давление повысилось на народ, они начали нервничать, и, как говорят мидраши, там были показаны на небе знамения, как будто бы Моше в гробе, и они начали волноваться, что они потеряли своего руководителя. И вот вся эта неуверенность, она передалась и на их поведение, как бы с духовного уровня, они все опустились на плотской уровень. И от этого пострадали очень сильно. Настолько сильно, что даже сейчас еще последствия этого греха ощущаются в народе Израиля. Мы сегодня это увидим в Писаниях. Поэтому нам надо в это время быть особо бодрыми, не спать. И самое главное, ходить с чистым сердцем, чтобы не допускать какую-то нечистоту в себя, чтобы через это не начать неправильно истолковывать то, что происходит вокруг тебя. Понимаете, когда у нас чистые сердца, тогда мы видим ситуацию глазами Всевышнего. Когда мы попали под какую-то неправду, тогда эта чистота, эта грань искажается, и мы начинаем воспринимать все уже душевными глазами, то есть все душевное, бесовское. Поэтому есть такое слово, как покаяние. Держитесь за него, как за этот спасительный жезл. Сегодня мы увидим, насколько это важно для всех нас. Ну, а радостная весть в том, что пост четвертого месяца в этом году выпадает на шаббат. И это как бы знамение для нас, что для нас это уже время радости. Конечно, пост переносится на следующий день, на первый день недели. Это у нас будет уже 18 число 4 месяца. А по светскому календарю это будет 1 число 7 месяца. Начало поста в час 27, окончание в 23:26. Ну, у вас календарь есть, вы это узнаете. Я прочитаю из пророка Захарии 8 главы, что Всевышний говорит об этом времени для нас. Ну, есть простой духовный принцип всех этих постов 4, 5, 7, 10 месяца. Для душевного это время плача и скорби. А для духовного это время радости и веселья. Почему? Потому что когда мы смотрим на тот путь, который нам надо пройти душевными глазами, мы понимаем, что это больно, что это скорбь, что это надо в чем-то обрезать себя, отказываться, терпеть, страдать, долго терпеть. И от этого слезы и боль. А когда мы смотрим на этот путь уже глазами духовного человека, который освободился от вот этой тесноты в своей душе, тогда у него радость, тогда у него веселье. И когда он смотрит на этот пройденный путь, и он говорит, ага, вот там вот я освободился от телевизора, а вот там я от игральных автоматов освободился, и теперь мне просторно и радостно. А сейчас пока вот идет борьба, у каждого своя. Так вот, Всевышний через пророка Захарию говорит, 18 стих, «И было ко мне слово Адоная Цеваота». Так говорит Адонай Цеваот, «Пост четвертого месяца, и пост пятого, и пост седьмого, и пост десятого – соделается для дома Иуды радостью и веселым торжеством. Только любите истину и шалом». Итак, мы продолжаем разбирать недельную главу Хукат. Мы продолжаем познавать природу истинного Машиаха Иешуа. И, как всегда, главный вопрос, чему хочет научить нас Всевышний через эту недельную главу? Какова главная суть его послания к нам, сегодня и сейчас живущим? Как когда смотришь на содержание недельной главы, сразу возникает много вопросов. Как связаны между собой устав о красной корове, скала, из которой течет вода, Эдом, который отказывается пропустить народ Израиля через свои земли, смерть Аарона и передача священства Элиазару, разгром царя Арада. Вы знаете, если смотреть на карту, царство Арада, оно, по сути, находится на южной части Соленого моря, с западной стороны, вот если смотреть на карту. То есть, царство Арада, с востока южный конец Соленого моря, Мертвого моря, а с левой стороны там уже совсем рядом Бершева, а чуть выше Хеврон. То есть, по сути, это уже обетованная земля. Это земля Израиля. И когда смотришь вот на эту карту, сразу вопрос возникает. Всевышний, а что там такое происходит? Они уже в земле Израиля, а почему ты хочешь их вести через земли и дома? Казалось бы, Яков уже вот он, в земле Израиля. Что? Почему? Мы дадим ответы на этот вопрос. Потом мы видим ропот сынов Израиля на Моше и Всевышнего. Говорят, надоела нам эта негодная пища. Всевышний разгневался. Змеи пришли. Вы знаете, змеи там все время были. Они же ходили по таким местам, где нет воды, и там змеи вокруг постоянно. Мы ни разу не читали, чтобы какие-то проблемы были со змеями, а вот в этом месте вдруг раз и змеи. И хочется отметить, что если 19 глава книги Бамидбар, устава Красной Корове, это второй год пребывания Израиля в пустыне, то 20 глава, там, где уже вода из скалы течет, и 21 глава, эти змеи с Нехуштаном на шесте. Это уже 40-й год, это начало 40-го года, когда мы читаем, они пришли в 20 главе в пустыню Син, первый стих, остановились в Кадеше. И это был первый месяц. Первый месяц 40-го года. Остается всего год вот здесь, когда они будут воевать с Сигоном, Огом, и уже буквально через год, в это же самое время, в книге Иисуса Навина мы смотрим, они входят в обетованную землю. То есть, вот между 19 и 20 главой, там промежуток 38 лет, и мы о нем ничего не знаем, и вдруг перед нами раскрывается народ, тот народ, который уже вырос в пустыне, который, в общем-то, к Египту никакого отношения не имеет, и вдруг мы видим, что поведение народа, оно ничем не отличается от того, что мы читали о поведении отцов. Вы знаете, тут, я понимаю, Моисея просто руки опускаются. Я понимаю Моисея, почему он ударил два раза в скалу. Но есть что-то хорошее уже в том, что мы видим в этой главе. Мы видим, народ подходит после того, как змеи начали их кусать. Они говорят, помолись Всевышнему, мы согрешили против тебя и против Всевышнего. То есть, уже научились каяться. И дальше мы видим очень такой положительный момент, такой, ну, можно сказать, очень учительный, очень фундаментальный. Князья народа, написано, своими посохами вместе с законодателем копают колодец, все поют, и из колодца начинает течь живая вода, чтобы напоить народ. И дальше мы уже видим победу над Сигоном, царем аморейским, и над Огом, царем вассанским. То есть уже пошли войны Адоная. И когда вот все это пытаешься сложить вместе, как это все связано, что, кто связывает все эти события вместе, что главное, где эта красная нить? И какое главное послание для нас? Чему Всевышний хочет нас научить вот сейчас живущих? По сути, для нас сейчас живущих, в духовном плане, это практически то же самое место. Время накануне входа в обетованную землю. И это нас очень многому должно научить. Мы должны через это увидеть, что хорошо для нас, что полезно для нас, чего ожидает от нас Всевышний, и что конкретно не нужно нам делать из того, что мы очень хотим делать в своем сердце иногда по своей чрезмерной любви к тому месту, откуда мы вышли. Значит, по сути, красная нить через всю эту недельную главу, то, что все связывает воедино, как я вижу, это Иешуа Амашиах. Здесь его жертва, которую Всевышний усмотрел еще прежде создания мира. И здесь Машиах как живое слово, как эта живая вода, которая несет жизнь народу. И все события, в общем-то, происходят вокруг этой центральной линии Иешуа Амашиах. Совершенная жертва и живая вода. Давайте немножко почитаем, чтобы подтвердить это писаниями. Вы это знаете, но я думаю, что хуже не будет, если мы немного повторимся в этом. Значит, когда мы смотрим на устав о красной корове, во-первых, начинается так: Зот Хукат Атара. Вот закон Торы. Причем этой Торы, с определяющим артиклем. И мы видим, что надо взять красную корову и вывести ее вон из стана. И заколоть ее при священнике. Это числа 19 глава, с 1 стиха. И сказал Адонай Моше Аарону, говоря: вот устав закона, Зот Хукат Атора, который заповедал Адонай, говоря: скажи сынам Израилевым, пусть приведут тебе рыжую телицу без порока, у которой нет недостатка и на которой не было ярма, то есть совершенная корова, без недостатков, на которой не было никакого ярма, свободная, от рождения свободная. Отдайте ее Элиазару священнику, и выведет ее вон из стана, и заколют ее при нем. И когда мы смотрим на всю эту процедуру, мы вспоминаем, как это было в ту ночь, когда Иешуа был предан на распятие. Тот, который на тот год считался первосвященником, он говорит: вы ничего не понимаете. Народу хорошо, чтобы один человек пострадал, и это он сказал не от себя. Дух Всевышнего проговорил через него. И заколют его при нем. И пусть возьмет Элиазар священник перстом своим крови ее, и кровью покропит к передней стороне скини собрания 7 раз. И сожгут телицу при его глазах, кожу ее, и мясо ее, и кровь ее, с нечистотой ее пусть сожгут. И пусть возьмет священник кедрового дерева и сопа, и нить из червленой шерсти, и бросит на сжигаемую телицу. Вот это вот как определяющие маркеры, что это не просто красная корова, которая без недостатков, на которой не было ярма, а это конкретное указание на Иешуа Амашиаха. В послании Филиппийцам 2 главе 6 стиха мы читаем. То есть там три маркера, три определителя. Значит, смотрите, кедр. Кедр – это самое высокое дерево. И соп – это самое низкое, вьющееся по земле. И червленая нить – это шерстяная нить, покрашенная красной краской. И когда мы читаем Филиппийцам 2 главу, мы видим, о чем речь идет. Апостол Павел нам раскрывает смысл вот этих определяющих маркеров красной коровы. он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу. Кедр. Но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным, Иссоп. Даже до смерти и смерти крестной. Красная червленая нить. Агнец, которого Всевышний усмотрел от сотворения мира, как мы читаем в 1 Петра, 1 главе, 17 стиха. И если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Машиаха, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через него во Всевышнего, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего. Проповедь я так и назвал, чтобы вы имели веру и упование на Всевышнего. Смотрите, мы читаем в Торе о законе о красной корове, и мы начинаем понимать, что речь-то идет о жертве Машиаха Иешуа, которая была предназначена Всевышним еще прежде создания мира. То есть это было в замысле с самого начала. Вот вы попробуйте в себе это вместить. Когда Всевышний собирается творить человека по своему образу и подобию, это его главный замысел. В этом замысле присутствует жертва его сына. И это все мы читаем в уставе о красной корове. То есть устав о красной корове, жертва сына и процесс сотворения человека по образу и подобию Всевышнего – это все составляющие одного процесса. А теперь попробуйте на все это посмотреть как бы через свою душу. Если это является процессом, духовным процессом сотворения нас, то что же для нас должно быть самым важным в этом процессе? Если цель – образ и подобие Сына Всевышнего, и для того, чтобы достичь этой цели, есть устав о красной корове, где мы читаем о том, что всякий, прикоснувшийся к мертвому, скажите, а когда человек впервые прикоснулся к мертвому? Через кого смерть пришла в этот мир? Грех Адама. Жало смерти – грех. То есть, вот этот грех, когда мы его делаем, это уже смерть, которая начала в нас действовать, это ее яд пошел. Так вот, Всевышний еще до сотворения мира усмотрел противоядие, лекарство. Более того, это не просто лекарство, которое исцеляет от болезни, а это составляющая процесса нашего духовного роста. Потому что кропить прикоснувшегося к мертвому нужно не только вот этим пеплом красной коровы, но пеплом, смешанным с живой водой. Другими словами, мало говорить и верить в то, что Иешуа умер за мои грехи, все, я спасен, я праведен, я свят. По сути, в уставе о красной корове получается, что ты берешь этот пепел, просто пепел, и кропишь себя этим пеплом и исповедуешь, что ты чист перед Богом. А слово-то говорит, нужно пепел смешать с водой, живою водою. И мы буквально недавно говорили, что недостаточно жертвы всесожжения. Нужно принести хлебную жертву, а эту хлебную жертву еще приложить елей и вино. Потому что именно это будет свидетельствовать о твоем посвящении Всевышнему. Именно это свидетельствует о той новой природе, которая в тебе через познание Его. Потому что елей – это свидетельство премудрости в тебе Всевышнего через познание. А вино – это плоды Духа, это уже сияние славы на тебе. И это все должно через тебя уже иметь место быть. То есть мы видим, что наша глава, она начинается с такого фундаментального камня в основании всего процесса создания человека по образу и подобию Всевышнего. И дальше мы видим в следующей главе, народ начинает роптать, потому что нет воды. И Всевышний говорит, это 20 глава, 7 стих, и сказал Адонай Моше, говоря: возьми жезл и собери общество, ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду, и ты изведешь им воду из скалы, и напоишь общество и скот его. И взял Моше жезл от лица Адоная, как он повелел ему, и собрали Моше и Аарон народ в скале, и сказал он им: послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы извести для вас воду? И поднял Моше руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Скажите, что это за скала и о какой воде речь идет? 1 Коринфянам, 10 глава, 4 стих написано: и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Машиах. То есть, уже начало недельной главы, смотрите, оно нам говорит о жертве Иешуа, и уже дважды говорит о Машиахе, как о слове, о духовной пище, которая течет из вот этого последующего духовного камня, который есть Машиах. Ну, должно быть, наверное, равновесие, чтобы дважды о том и другом, а я так понимаю, что в этой главе трижды будет об этом говориться. Значит, следующее событие, мы читаем о змее, который прибит на шест в пустыню. Числа 21 глава, 4 стиха мы читаем: от горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Эдома. И стал малодушествовать народ по пути, и говорил народ против Всевышнего и против Моше. Послушайте, люди, которые выросли в пустыне, которые Египет уже в глаза не видели, они говорят: зачем вывели вы нас из Египта? Чтобы умереть нам в пустыне, ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и душе нашей опротивила эта негодная пища. Это речь идет о манне, о хлебе, который приходит с небес. Это говорит о духовном состоянии народа. Возникает вопрос, а чем они там вообще занимались 38 лет? Мы чуть позже об этом поговорим. И послал Адонай на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израиля. Я как-то вам рассказывал, как Всевышний призвал меня на это служение. Сначала мне было слово, Откровение 18:4, и услышал я иной голос, говорящий мне: выйди, народ мой, от нее. И в то время я совершенно не понимал, откуда надо выходить, почему надо выходить, кто такая эта блудница. Подумайте, у нормального христианина, принадлежащая Римской церкви, вот такая мысль, что вот та церковь, куда он ходит, это вавилонская блудница, она же его может к инфаркту привести. Как моя дочь говорит, культуральный шок. А потом мне был сон. Дважды. И в этом сне было настолько все явно, и уже, наверное, больше 20 лет, через этот сон Всевышний руководит этим служением, которое он доверил мне. А сон был простой. Я как раз в то время, совсем недавно, как вернулся из Афганистана, и у меня эти змеи, пустыня, все это перед глазами. И вдруг во сне я вижу, что меня приглашают в такой лагерь. И вот люди, значит, из этого лагеря, он весь серого цвета такой, невзрачный, приходят люди из этого, значит, лагеря, и говорят мне, что мы пришли к тебе за помощью, чтобы ты помог нам избавиться от змей. Это все во сне. И я во сне слушаю, и во сне каким-то вторым уровнем, думаю, странно, я как бы совсем недавно с этими змеями пересекался. Удивительно, что они приходят ко мне и просят избавиться. И я иду, и я не боюсь. А как бы тот второй уровень говорит, да я никогда в жизни не хотел бы с ними пересекаться. Ну и вот мы приходим в этот лагерь, и со мной несколько человек, и люди говорят, вот уже долгое время змеи губят народ, мы не поймем, откуда они берутся. Идем в этой поглавной аллее, я говорю, ну вот давайте зайдем в этот барак. Там заходишь в длинный коридор, и по левую, правую сторону эти комнаты. Доходим до середины, я говорю, ну вот откройте эту комнату. Они открывают эту комнату, и там такое зрелище. Значит, знаете, как раньше, на проводе абажур с лампой в середине комнаты. Так вот, вместо провода змея, а вместо абажура огромный клубок змей разного цвета. Они там живут и оттуда выползают в лагерь, возвращаются, у них там своя деятельность бурная. И когда я смотрю на вот эту картину этих змей, вопрос-то, змеев Всевышний послал? Об этом мы сейчас говорим. Как бы, знаете, вот иногда фильмы смотришь, полэкрана один сюжет идет, а полэкрана другой, как бы параллельно с этим. Вот что-то похожее было и во сне. Значит, эта же комната много лет назад, и, значит, в этой комнате стоят орудия пыток, отрубленные головы, руки, ну, страсти полные. И в духе слышу, это место, где пытали еврейский народ, требовали от них отказаться от закона Моисея. И это было все только в начале того пути, на который призвал меня Всевышний. И я тогда не читал еще 21 главу чисел и понятия не имел, что вот эти змеи, они были связаны с тем, что народ начал роптать против Всевышнего и против Моисея. Потом, когда я уже начал серьезно изучать Тору и дошел до этого места, у меня как бы сложилось вот это «выйди, народ мой, от нее» и вот эти змеи. Я понял, откуда выходить надо и куда идти. Вот с тех пор началось как бы уже осмысленным это служение, которому уже больше 10 лет. Значит, «и послал Адонай на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых. И пришел народ к Моше и сказал, согрешили мы, что говорили против Адоная и против тебя, то есть против Моше». Смотрите, это рецепт. Рецепт, как избавиться от этих змей в этом лагере. Достаточно прийти к Моше и сказать, согрешили мы, что говорили против Адоная и против Моше. В послании евреев, в 3 главе, мы читаем, что Моше самый верный служитель в доме Всевышнего. А дом его мы. Помолись Адонаю, чтобы он удалил от нас змеев. И помолился Моше о народе. И сказал Адонай Моше, сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. Совсем недавно, разбирая эту недельную главу, прошлые годы мы говорили «Премудрость Соломона», 14 глава. Не змей вот этот выставленный исцелял взирающего, а его всеисцеляющее слово. Вот то слово, которое они отвергали, на которое они роптали. Смотрите, какая проблема у народа вот все эти 38 лет в пустыне, да даже больше. Нежелание принять волю Всевышнего. Вот как, что не по их, все, разворачиваемся, пойдем в Египет. Вот такое поведение, детское поведение. Вот сегодня брат Гатис очень хорошо сказал. В таких случаях есть очень хороший рецепт. Как сегодня во всех продвинутых офисах учат своих сотрудников. Читай пункт номер 1. Начальник всегда прав. Пункт 2. Если начальник все-таки не прав, читай пункт номер 1. Начальник всегда прав. То есть, это очень хорошее лекарство для тех, которым трудно принять волю Всевышнего. Да согласитесь вы с тем, что воля Всевышнего для нас – это самое благое. Может быть, сейчас вам это трудно принять, но внутри вы должны знать. Это самое хорошее для тебя. И не доводи себя до того, чтобы тебя два раза палкой били, чтобы ты потом принял эту волю. Подумайте, если бы Моше не ударил два раза, то они бы сразу вошли в обетованную землю. Но они не могли войти в обетованную землю, потому что они были не готовы. Моше говорит во Второзаконии: «Из-за вас Всевышний не разрешил мне». И это не обвинение, а это констатация духовного состояния народа, потому что мы видим, в каком он состоянии, сейчас еще будем читать. «И сказал Адонай Моше: сделай себе змея и выставь его на знамя, и ужаленный, взглянув на него, останется жив. И сделал Моше медного змея и выставил его на знамя, и когда змей жалил человека, он взглянул на медного змея, оставался жив». Не змей исцелял, а все исцеляющее слово Всевышнего. И в Евангелии от Иоанна, 3 главе, мы читаем: «Никто не восходил на небо, как только сошедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Сразу задаю вопрос наводящий. Дабы всякий верующий в Него. О какой вере идет речь? Будем читать дальше. А вы размышляйте. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». Каким образом мир может быть спасен через Него? В чем суть этой веры в Него? Верующий в Него не судится. О какой вере идет речь? А неверующий уже осужден, потому что не уверовал. И вот вам ответ. Во имя Единородного Сына Всевышнего. Скажите, в какое имя должны мы уверовать, чтобы быть спасенными? Книга Откровения, 19 глава. Имя Его – Слово Всевышнего. И тогда вот, опять, если все перечитывать, дабы всякий верующий в Слово Всевышнего не погиб. Слышите, да? Давайте почитаем. «И как Моше вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Слово Всевышнего не погиб, но имел жизнь вечную». Каким образом? Потому что нет ни одного человека, который бы не согрешал. А всякий грех – это уже смерть. Но чтобы человек не погиб, есть вот этот вот путь красной коровы. Есть его пепел и есть живая вода, как надо очищаться. Просто пеплом кропить – это не спасет. Надо верить в имя его, а имя его – Слово Всевышнего. А в этом слове – сущность Всевышнего. Там Дух Всевышнего живет. Так вот, дабы верующий в Слово не погиб, но имел жизнь вечную, и тогда уже становится понятным вот этот смысл написанного. Каким образом верующий в Слово не погибнет? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, верующий в Слово, не погиб, но имел жизнь вечную». Вы видите, совсем другой смысл. Когда в римской церкви читают этот стих, говорят: вот, верьте, что Иисус умер за ваши грехи, и все, вы не погибнете, вы спасены. А речь-то идет о имени Единородного Сына Всевышнего, а имя Его – Слово. И тогда здесь совсем другая картина спасения раскрывается. И поэтому в 1 Коринфянам 10 главе, в 9 стихе, апостол Павел говорит: «Не станем искушать Машеха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Об этих змеях говорится, которые пришли именно из-за того, что роптали против Моше и против Всевышнего. Мы как-то уже с вами, ну, не один раз уже говорили. Вопрос на зацепку для римского христианина. Каким образом сыны Израиля, вышедшие из Египта, 3,5 тысячи лет могли искушать Машиаха в пустыне? 3,5 тысячи лет назад в пустыне сыны Израиля искушали Машиаха. Так написано, Павел говорит, не станем искушать Машиаха, как некоторые из них искушали и погибли от змей. То есть, вот то, что мы читаем в 21 главе, это было искушение Машиаха. И тогда вопрос. Как? Откуда там Машиах? Он же родился, вон, 24 декабря 2000 лет назад, якобы. Я думаю, что это хорошая тема для разговора тем, которые действительно начинают искать настоящий путь. Если вы ему расскажете все свои откровения, он их не примет, потому что они не его. А если вы ему зададите простой вопрос, как из Машиаха могла течь эта вода, которую народ пил в пустыне? Как народ, который был в пустыне, мог искушать Машиаха? Откуда он там взялся? Ведь он, вот Иисус Христос, который пришел к нам вот 24 декабря, а это же на 1500 лет раньше было. Ну, любой здравомыслящий человек, он сразу задумается. Да, что-то здесь не так, чего-то я не понимаю. А кто такой Машиах? Да Машиах это и есть живая Тора. Вот то, что написал Маше, это Машиах, написанный словом, а там, в этом слове, Дух Всевышнего. То есть, смотрите, наша глава, каждый эпизод, он говорит либо о Иешуа как жертве, пепел коровы, змей, прибитый на шест, либо о Машиахе, который, как живая вода со скалы, как живая вода, которой надо смешать пепел. И вот когда смотришь на этот народ, который уже 39 лет в пустыне, смотришь на его состояние, задаешься вопросом, чем же они там занимались 38 лет? В Торе. Мы об этом ничего не видим. Но в пророках и в Брит-Хадаша мы это видим. И когда начинают читать, тогда действительно руки опускаются. Я вам сейчас почитаю несколько мест. Вот Деяния, 7 глава, Стефан говорит. «И сделали в те дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Всевышний же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков». Дом Израилев, это Амос, 5 глава, 25-27 стих. «Приносили ли вы мне заколания и жертвы в продолжении 40 лет в пустыне? Вы приняли скинию Молохову и звезду Бога вашего Римфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, я переселю вас дальше в Вавилона». Послушайте, этот приговор уже был вынесен в пустыне. Иезекииль, 20 глава, 10-28 стих, об этом же. «И я вывел их из земли египетской, и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им постановления, исполняя которые человек жил бы через них. Дал им также субботы мои, чтобы они были знамением между мною и ими, чтобы знали, что я Адонай, освящающий их. Но дом Израилев возмутился против меня в пустыне. По заповедям моим не поступали и отвергли постановления мои, исполняя которые человек жив был бы через них, и субботы мои нарушали, и я сказал, и залью на них ярость мою в пустыне, чтобы истребить их. Но я поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, в глазах которых я вывел их. Даже я, подняв руку мою против них в пустыне, поклялся, что не уведу их в землю, которую я назначил, текущую молоком и медом, красу всех земель, за то, что они отвергли постановления мои и не поступали по заповедям моим и нарушали субботы мои, ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око мое пожалело погубить их, и я не истребил их в пустыне, и говорил я сыновьям их в пустыне». Вот она, наша ситуация. «Не ходите по правилам отцов ваших, и не соблюдайте установления их, и не оскверняйте себя идолами их. Я, Адонай Всесильный ваш, по моим заповедям поступайте, и мои уставы соблюдайте, и исполняйте их. И святите субботы мои, чтобы они были знамением между мною и вами, дабы вы знали, что я, Адонай Всесильный ваш». Но и сыновья возмутились против меня. Это вот эти сыновья, о которых мы сейчас читаем, которых змеи начали кусать. «По заповедям моим не поступали, и уставов моих не соблюдали, не исполняли того, что, исполняя, человек был бы жив, нарушали субботы мои, и я сказал, и залью на них гнев мой, и стащу над ними ярость мою в пустыне». То есть, тут бы могло все кончиться, не начавшись. «Но я отклонил руку мою и поступил ради имени моего, чтобы оно не хулилось перед народами, пред глазами которых я вывел их». То есть, когда на все это смотришь, ну, просто руки опускаются. Как же там дальше все? И я говорю, вот наша недельная глава, она обо всем этом, и что же там является центральной осью, центральной нитью, вокруг которой все это происходит? И мы видим, что центральная красная нить вот всей недельной главы – Иешуа ха-Машиах. Иешуа как жертва, которую Всевышний усмотрел еще прежде создания мира. И Машиах как вечное, неизменное слово Всевышнего. Это вот эта красная нить, вокруг которой происходят все события. Вот смотрите, я говорил вам, что мы уже два раза видим жертву Иешуа и два раза видели Машиаха как живая вода слова. Да? Пепел – жертва и змей на шесте – жертва. Вода для пепла и вода из скалы. Два раза Машиах. И вот 21 глава чисел, 16 стих и дальше. «Отсюда отправились к Беэр. Это тот колодец, о котором Адонай сказал Моше: „Собери народ и дам им воды“. Тогда воспел Израиль песнь сию: „Наполняйся колодец, пойте ему“. Колодец, который выкопали князья, вырыли вожди народа с законодателем жезлами своими». Слушайте, здесь что-то новое начинает происходить. Князья народа своими посохами начинают копать колодцы, из которых начинает течь живая вода и поить народ. Это все та же живая вода. А что значит с законодателем? Кто такой законодатель, с которым они вместе копали жезлами своими? На иврите стоит слово «хакак» от корня «хок». То же самое, хукат. Вырубать в скале, начертить, гравировать, постановлять, устанавливать, утверждать. Законодатель, повелитель, постановление, указ. И вот, когда я начал смотреть, где это слово еще используется в Писаниях, очень интересно. Смотрите. Притчи 27-29, 8 глава. «Когда он уготовлял небеса, я была там. Когда он проводил хакак, законодатель, то же самое слово, круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал, опять хакак, законодатель, основание земли, тогда я была при нем художницей и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его и радость моя была с сынами человеческими. О ком речь идет? О премудрости Всевышнего. Смотрите дальше. 8 глава, 15 стих. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют хакак, правду. И в 31 главе притчи, 4-5 стих. Не царям, Лемуил, не царям пить вино, и не князьям секеру, чтобы, напившись, они не забыли закона, хакак, и не превратили суда всех угнетаемых. Так с кем вместе князья народа своими посохами копали колодец, скажите мне? С Машехом, с законом Всевышнего. И оказывается, что это тот закон, которым все стоит. Вселенная установлена и устроена, и незыблема именно этим законодателем. Другими словами, смотрите, очень интересная картина. Всевышний Моше говорит: возьми свой жезл и просто скажи скале, и она даст воду. Когда смотришь на этот жезл, это тот же самый жезл, который в самом начале, еще в начале книги Исход, Моше говорит: что у тебя в руке? Он говорит: посох. Брось его на землю, он превратился в змея. Это тот же самый жезл, когда Моше простер руку и расступилось Красное море. Вы знаете, у пастухов жезлы – это особая вещь. Все события в их жизни, они делают зарубочки на этом жезле, что, когда в их жизни произошло. Другими словами, этот посох – это как духовный путь человека в полноту возраста Машеха. И Моше на тот момент был, в общем-то, в полноте возраста Машеха, потому что вот здесь, после победы над Сигоном и Огом, когда они уже станут у Иордана, Моше начнет говорить всю книгу Дворим, и мы видим, что не Моше говорит, а Всевышний через Машеха, живущего в Моше, говорит эту книгу. То есть, это свидетельство полноты возраста Моше, который прошел за эти 40 лет вот этот путь в полноту возраста. Помните, он в самом начале молился: «Если я обрел благоволение в очах твоих, то молю тебе, открой мне путь твой, путь Адоная, дабы мне познать тебя». А путь Адоная – это закон Всевышнего. И закон Всевышнего дает познать самого Всевышнего, и через это человек обретает благоволение. Так вот, Всевышний говорит Моше: Моше, ты возьми этот посох в свою руку, ты ощути могущество силы моей в тебе. Ты посмотри на весь тот духовный путь, который ты прошел. Тебе сейчас достаточно сказать слово, и будет. Но мы говорили уже, что сердце царя в руке Всевышнего. Моше поступил так, как мы читаем в Писаниях, и мы уже говорили, что именно это спасло народ от неминуемой гибели после того, как они вошли в обетованную землю. Потому что лучше для народа, чтобы был разрушен первый и второй храм, но народ остался жив, чем построен храм, который никогда не разрушится, а народ, вошедший в эту землю, будет погублен. Но это уже другая тема. Значит, смотрите, Моше с жезлом, и мы видим там могущество силы Всевышнего в верующем. И князья, которые уже способны копать колодцы вместе с законодателем, чтобы получать эту живую воду. То есть мы видим, что именно здесь вот этот процесс нашего духовного роста, именно через то, чтобы копать своими посохами, там в пустыне, где нет воды, копать и петь и славить Всевышнего. И будет течь живая вода. Ну, прежде чем мы сформулируем, значит, главную суть послания Всевышнего к нам через эту недельную главу, я хочу еще двух практических моментов коснуться. Первый момент – это в отношении очищения от прикосновения к мертвому. Что говорит Тора? Тора говорит, что мертвое тело – это источник самой большой нечистоты. Почему? Потому что, когда Адам согрешил, его тело стало смертным. Грех вошел в мир, а через этот грех вошла смерть. И когда человек умирает, его душа и вот та божественная составляющая в человеке, это все уходит из человека. Душа уходит. И остается только вот то земное, о котором Всевышний сказал: прах ты, и в прах возвратишься. И возвратишься именно для того, чтобы это тело человека могло пройти очищение от этого тела смерти, которое вошло в человека. Поэтому, когда на одре лежит мертвое тело, вы должны понимать, что там как бы квинтэссенция, сгусток вот той нечистоты, вот того мертвого, которое вошло в этот мир через грех. Там уже нет того человека, которого вы знали. Он ушел. А вот это тело, оно должно раствориться в земле и должно пройти время для того, чтобы оно очистилось. Мы как-то говорили с вами о том, что окончательное искупление и спасение мы обретем только тогда, когда получим прославленные тела. То есть, есть три этапа на пути нашего спасения. А я бы сказал, на пути нашего преображения в образ и подобие Сына Всевышнего. Первый этап – это возрождение живого слова в нас, как мы говорим, оживотворение Духа в нас. Второй этап – это то, что мы проходим сейчас. Это очищение нашей человеческой души, наполнение ее естеством, которое вот в том возрожденном слове, которое в нас, чтобы стать едиными, как муж и жена, дух и душа. А третий этап нашего спасения – это и есть искупление и усыновление нашего тела. В 8 главе послания Римлянам апостол Павел пишет, 22 стих: «Ибо мы знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне. И не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего, ибо мы спасены в надежде». Послушайте, мы, имея сами в себе начаток духа, стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего. То есть, оказывается, без искупленного и усыновленного тела мы еще не доделаны. И вот, когда это начинаешь понимать, тогда становится понятным то, что написано в послании евреям, 11 главе. Помните, там описываются мужи веры, которые готовы были умереть, но сохранить веру, в которой они пребывали. Дальше, в 12 главе, автор послания их называет церковь первенцев, которая уже на горе в небесном Иерусалиме, к которой мы только приступили. Так вот, смотрите, что написано. 39 стих, 11 глава. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного, потому что Всевышний предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Я раньше читал и думаю, совсем непонятно. Они уже в небесном Иерусалиме, церковь первенства, в духе праведников, достигших совершенства, как мы читаем. А тут мы читаем, что Бог что-то усмотрел еще, чтобы они не без нас достигли совершенства. Как это? И вот когда начинаешь понимать, что окончательно совершенство к нам придет, когда мы получим прославленные тела, в которых уже не будет вот этой смерти, вот это и будет окончательно наше спасение, искупление, или, я бы сказал, завершение процесса сотворения человека по образу и подобию Всевышнего. Значит, в отношении же самого устава о красной корове. Но мы уже удостоверились в том, что у нас есть сегодня и пепел, и живая вода, которая надо нам кропить себя, когда мы прикасаемся к мертвым. Чисто практически, как это? Вот в 19 главе чисел написано, 14 стих, вот закон, если человек умрет в шатре, то всякий, кто придет в шатер, и все, что в шатре, нечисто будет 7 дней. Всякий открытый сосуд, который не обвязан и не покрыт, нечист. Что значит сосуд покрытый и сосуд непокрытый? Сосуд покрытый остается чистым, сосуд непокрытый становится нечистым. Каждый из нас сосуд. Покрытый сосуд – это тот, который верит в жертву Машиаха Иешуа. Остается чистым. Когда мы изучали главу Тазриа Мицера, там был еще один закон. Там было написано, что кто прикоснется к трупу нечистого животного, становится нечистым. И там было написано, что если этот труп нечистого животного упадет в колодец или в источник, то колодец и источник остаются чистыми. И в 5773 году, когда мы разбирали главу Тазриа Мицара, есть проповедь «Для чистых все чисто». У кого есть вопросы, вы туда обратитесь, там очень подробно разобраны все виды нечистоты и как нам, новозаветным верующим, во всем этом пребывать. Я просто прочитаю окончательные выводы из этой проповеди. Значит, если ты чист, если ты источник, и ты покрыт крышкой, то внешнее прикосновение тебя не оскверняет. Это мое понимание на сегодня. Если я в чем-то ошибаюсь, то Всевышний меня поправит. Мы об этом уже не один раз говорили, что если у моей жены месячные, то я не чувствую себя нечистым, если ее обнял или сел рядом на диван, где она сидела. Потому что внешнее прикосновение для того, кто является источником и имеет покрытие, оно его не оскверняет. Если же говорить о прикосновении к мертвому, вы знаете, тут немножко серьезнее все. Конечно, ты остаешься чистым, если ты прикоснулся к мертвому, он воскрес. Машиах Иешуа прикасался к мертвым, они вставали, он не был нечистым после того, как он воскрешал мертвых. А если в нашей жизни уходят близкие, и это приносит скорбь в наши сердца, а всякая печаль, всякая грусть, всякое уныние, это то, что угашает Духа Всевышнего в нас, и это свидетельствует о том, что ты прикоснулся к смерти. Вот сестра свидетельствовала буквально в четверг, когда мы разбирали Тору, о том, что когда умер у нее муж, она не знала этого закона. И больше 2 лет продолжалось это состояние, как она постоянно, то есть это уже было близко к одержимости. Она постоянно в любой бытовой ситуации обращалась к своему мужу, как и раньше, и разговаривала с ним. Вот видишь, ножи не поточены, а я не могу... Как мне теперь? То есть, вы знаете, это очень серьезное состояние. Человек в такой ситуации может попасть в очень сильную бесовскую зависимость. И для того, чтобы человека оградить от этого, ему надо пройти это очищение. Ему надо в 3-й день и в 7-й день сделать все, как написано в уставе о красной корове. И смотрите, пепел – это твое исповедание – в жертву Машиаха Иешуа за тебя, а живая вода – это слово, в которое ты должен погружаться в 3-й и в 7-й день, и Всевышний будет тебя очищать. И при этом помолиться Всевышнему, чтобы твой первосвященник Машиаха Иешуа очистил тебя. Это чисто практические советы, и вы должны это все понимать. Всевышний дал эти законы нам для того, чтобы они несли нам жизнь. И второй практический совет – это в отношении того, что мы читаем в нашей недельной главе про Эдом. Мы видим, что в нашей главе Эдом не пропускает сыновей Иакова через свои земли. Заметьте, Моше просит разрешить пройти по царской дороге. Что значит пройти по царской дороге? Эдом – это Исав. Израиль – это Иаков. Это два сына, одного отца. Два сына, которые выросли в вере Авраама и Ицхака. И вот спустя 400 лет сыны Иакова хотят пройти через земли своего брата Исава по царской дороге. И это будет момент истины для сыновей Исава, которые, глядя на эту веру, в которой пребывают сыновья Иакова, смогут сравнить ту веру, в которой они сейчас находятся, и через это увидеть то, куда они уклонились. Эдом говорит: нет, не проходи. Всевышний говорит: хорошо, Моше, не надо с ними воевать, я им дал землю, у них есть еще время. Ты пройди рядом с границей. То же самое к Мааву. Маав – это же потомки Лота. А Лот вместе с Авраамом в одной вере ходили. То же самое и маавитяне. Если бы сыны Израиля прошли через их земли, они бы могли увидеть то, насколько их вера сегодня отличается от той истинной веры, в которой ходили их отцы. Маав тоже не хочет пропускать. Чему это учит нас сегодня? Я говорил, что два практических совета. Это для нас рекомендация, как нам сегодня себя вести в отношении Римской Церкви. Вы уже понимаете, наверное, не надо ничего объяснять. То есть Тора нам говорит: не надо силой туда входить и проповедовать царскую дорогу, путь Адоная. Не надо идти туда и устраивать там революцию. Не надо идти туда и воевать там. Ты иди просто вдоль границы, а Всевышний в это время говорит: выйди, народ мой, от нее. И весь его народ услышит его призыв, глядя на тебя, и будет знать, куда идти и присоединиться к тебе. Вот он, замысел Всевышнего. Вот сестра недавно свидетельствовала, как она пошла воевать, прям, можно сказать, в самое логово Эдома. Ну, ничего хорошего с этого не получилось. А Тора нас учит именно тому, что нам не надо идти туда воевать. Просто пройди рядом. Уже то, что вы вышли оттуда, это уже является свидетельством того, для тех думающих людей, которые там, что действительно что-то не так. И придет время, если вы будете молиться за этих людей, Всевышний сделает то, что ему угодно. Но идти и доказывать, я знаю, что некоторые из вас просто в душе как бы чувствуют себя сильно виноватыми перед этими людьми, которые вот были, и которые такие чудесные, хорошие, и вот как бы совесть обличает, что я сижу здесь, у меня как бы все складывается, и Барух Ашем за все. Они вот там страдают и мучаются, и все в тех же болячках ходят, и ничего в жизни не меняется, и просто тупиком по кругу. И так хочется пойти и сказать им, что им надо делать, да? Оказывается, нет. Всевышний говорит: раз они не хотят, не надо, обойди. Пройди вдоль границы. А вот уже когда подошли к Сигону и Огу, вот там уже война. Все, там уже надо воевать. Так вот, это что касается практических вопросов нашей недельной главы. И теперь самое главное в конце. Как бы мы увидели главную суть, центральную нить нашей недельной главы, это Машиах Иешуа. И все события, которые взаимосвязаны между собой, и все они как бы вокруг этой центральной оси вращаются. И вопрос: какое же главное послание для нас сегодня от Всевышнего вот через эту недельную главу? Я когда вот с этим вопросом ходил перед Всевышним, мне в духе пришло несколько мест Писания. Я просто вам их прочитаю, потому что просто словами это даже трудно сказать. Вернее, это можно сказать, но оно не будет звучать так сильно. Но вот она, главная мысль того послания, которое Всевышний хочет дать нам через эту недельную главу. Слушайте. 102 Псалом, 10-18 стих. Три места Писания прочитаю. «Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам. Ибо как высоко небо над землею, так велика милость, отданная к боящимся Его. Как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наши. Как Отец милует сынов, так милует Адонай боящихся Его. Ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть. Дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет. Пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не узнает его. Милость же Адоная от века и до века к боящимся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его и помнящих заповеди его, чтобы исполнять». Второе место Писания. Плач Иеремии, 3 глава, 17 по 26 стих. «И удалился мир от души моей, я забыл о благоденствии, и сказал я, погибла сила моя и надежда моя на Адоная. По мысли о моем страдании и бедствии моем, о полыне и желчи. Твердо помнит эта душа моя и падает во мне. Вот что я отвечаю сердцу моему и потому уповаю. По милости Адоная мы не исчезли, ибо милосердие его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Адонай, часть моя, говорит душа моя. И так буду надеяться на него. Благ Адонай к надеющимся на него, к душе ищущей его. Благо тому, кто терпеливо ожидает спасения от Адоная». И еще третье место Писания, это Аввакум, 3 глава, 16 по 19 стих. «Я услышал, и вострепетала внутренность моя. При вести о сем задрожали губы мои, боль проникла в кости мои. И колеблется место подо мною, а я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. И хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нивы не дали пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, но и тогда я буду радоваться об Адонае и веселиться о всесильном спасении моего. Адонай всесильный, сила моя, он сделает ноги мои, как у оленя, и на высоты мои возведет меня». Да будет так, Бешем Амашех Иешуа. Аминь.